Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Децентрализация в служении Богу.
Книга «Деяния апостолов» сегодня привлекает наше внимание стихи с 1 по 17. Несколько слов о контексте, и мы будем читать этот отрывок. После успешного служения в Кесарии язычникам в доме Корнилия, да? Петр вернулся в Иерусалим. И в Иерусалиме братья и апостолы не поддержали Петра в его служении. В Иерусалиме его ждал непростой разговор с местными лидерами. Вместо того, чтобы радоваться успеху служения Петра в Кесарии, апостолы, иерусалимские братья, стали упрекать его. Что же будет делать Петр? Как он отреагирует в ответ на эти упреки? Сможет ли убедить лидеров Иерусалимской церкви в своей правоте? Обо всем этом мы узнаем, прочитав стихи с 1 по 18. Будем читать. «Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, «В городе Иопии я молился, и в выступлении видел видение, сходил некий сосуд, как бы большое полотно за четыре угла, спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него, и, рассматривая, увидел четвероногих земных зверей, пресмыкающихся, и птиц небесных, и услышал я голос, говорящий мне, «Встань, Петр, заколи и ешь». Я же сказал, «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба, «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и опять поднялось все на небо. И в тот самый час три человека стали перед домом моим, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне». Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мной и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своего ангела святого, который встал и сказал ему, «Пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». На протяжении веков в сознании богоизбранного народа формировалось понимание центральной роли Израиля, центральной роли Иерусалима, центральной роли храма в служении Богу. У язычников, например, поклоняющихся идолам, было множество храмов, расположенных по всему Средиземноморью. Десятки, сотни богов, тысячи храмов. А у евреев был только один храм. В монотеистической религии, единственной религии на земле, которым был иудаизм, где поклонялись истинному Богу, единственному Богу, невидимому Богу, сотворившей небо и землю, на всей земле можно было иметь только один храм в Иерусалиме. Только в этом храме можно было приносить в жертвы животных. Да, были синагоги, но это не храмы. Храм был только один. Это обстоятельство очень высоко поднимало значение Иерусалима, значение храма для исповедующих иудаизм. Иерусалимский храм был мировым центром поклонения. И евреи привыкли, что их народ занимает центральное место в Божьем замысле. Они привыкли, что их город, их храм является центральным местом на земле для поклонения Богу. Они так привыкли. У них такое было мировоззрение. Вот есть Иерусалим, есть храм. Это центр мира, центр поклонения Богу. И дальше все остальное вокруг храма. Евреи, жившие по всей Римской империи, мечтали хотя бы раз в жизни посетить храм, поклониться там Богу. И они приезжали туда на праздниками, сотнями, тысячами, принося жертвы. И я хочу сказать, что такое мировоззрение оказало очень сильное влияние на лидеров Иерусалимской церкви. Но оказывало влияние. Они, по крайней мере, выросли в таком мировоззрении, что есть земля, мир, и в центре этого мира Иерусалим и храм. И даже когда появилась церковь, апостолы, братья, служители из Иерусалима были уверены, что лидерство их народа, лидерство их общины сохранится и в век церкви. Они были уверены, что век церкви будет так же. Как в Ветхом Завете Иерусалим был центральным местом поклонения, они были уверены, что век церкви, Иерусалимская церковь, Израиль, богоизбранный народ, станет занимать особое место в служении Богу. Оснований для таких выводов было немало. Помимо этой ветхозаветной идеи, о которой мы только что говорили, они понимали, что Дух Святой сошел куда? В Иерусалим, да? Впервые. Именно в Иерусалиме образовалась первая церковь. Именно в Иерусалиме служили апостолы первое время. И иерусалимские верующие христиане были уверены, что язычник, не связанный с ними, не принявший иудейские нормы, там, обрезания, не может получить спасение и все благословения сошествия Святого Духа. Соответственно, когда в Иерусалиме узнали, что Петр ходил в Кесарию, проповедовал и общался там с язычниками, то многие были возмущены. Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Как это может быть? Ты общался с язычниками так, как будто между нами и ими нет никакой разницы. Как будто мы находимся на одном уровне. Как будто они не ниже нас, а мы не выше их. Как будто мы одинаково чисты перед Богом. Ты что такое делал? Ты что, забыл этот принцип, что мы особый народ и находимся выше всех других народов? И для того, чтобы войти в церковь, представители других народов сначала должны подтянуться до нашего уровня, стать прозелитами правды, пройти обрезание, а потом могут только уверовать. Петр понимал, что попал в непростую ситуацию. И эта идея еще давлела над Петром. И Петр, как мы знаем из Писания, еще будет стыдиться общения с язычниками. Но сейчас он дал хорошее объяснение. Он просто рассказал все, что с ним произошло. Он рассказал, как он стоял на крыше дома и увидел видение, как к нему спускалось полотно. И он рассказал о том, что видел в этом полотне нечистых животных. И слышал глаз, который повелел ему вкусить этих животных. И он рассказал о том, что он отверг, потому что никогда не ел ничего нечистого. Но глаз повторился к нему трижды, размышляя, будучи изумленным, ошеломленным, не понимая, что происходит, размышляя, что бы значило это видение, Петр услышал, как с улицы кто-то зовет его. И это были три посланника от Корнилия, от некого римского сотника. Три человека звали его и сказали, что он должен отправиться с ними к Корнилию, в Кесарию. Они рассказали о том, что Корнилий особый, благочестивый человек. И Петр пошел и пришел в дом Корнилия и услышал от Корнилия, что ему тоже было видение, ему ангел явился и сказал, чтобы он направил своих людей к нему. И Петр стал проповедовать в доме Корнилия, где собрались его друзья и родственники. И прямо во время проповеди, к людям, которые не обрезаны, которые еще не поднялись на тот уровень иудаизма, в котором необходимость видели иерусалимские лидеры, на них сразу, без этого переходного этапа, сразу сошел Святой Дух. Оценивая случившееся, Петр говорит в 16 и 17 стихе: «Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Петр увидел в сошествии Святого Духа на язычников в доме Корнилия исполнение слов Христа о крещении Духом. Он увидел, что с ними произошло нечто подобное, то, что случилось некогда и с самим Петром, и с другими апостолами в день Пятидесятницы. Крещение Духом – это погружение Духом Святым верующих в тело Христово, в Церковь. Понимая, что Бог спасает язычников так же, как и евреев, через веру в Иисуса Христа, помещает Церковь так же, как и евреев, наделяет даром Духа Святого так же, как и евреев, Петр делает вывод: «Кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Выслушав Петра, апостолы и иерусалимские братья, лидеры этой церкви, как отреагировали? «Прославили Бога, говоря, видно и язычникам, дал Бог покаяние в жизнь». Лидеры Иерусалимской церкви, несмотря на все уже сказанное, на все, что случилось, все еще не понимали многого и только сейчас пришли к выводу, что, оказывается, Бог спасает язычников сразу. Бог не требует от них пройти через процедуру иудейских обрядов, а Бог спасает их сразу, напрямую, через веру. Они верят и сразу спасает, и сразу Дух Святой на них нисходит. Бог не требует от них прийти в Иерусалим, пройти обряд обрезания, стать прозелитами правды. Этого не нужно. Иудаизм не является переходным звеном для входа в церковь язычников. Язычники сразу входят в нее через веру в Иисуса Христа. И если следить за тем, как Лука излагает свои события в своей книге, в книге «Деяния», и вот подводит здесь нас к 11 главе, отчетливо можно заметить мысль, которой он ведет своих читателей, ведет нас. В служении Богу больше не существует народа, который может выступать в роли старшего брата для других народов. Век церкви Израиль теперь не имеет никаких преимуществ над язычниками. Здесь в параллели вспоминаются слова Павла из Галатам 3.28. Галатам 3.28. Во Христе Иисусе, помните, он говорит там, нет ни иудея, ни язычника. Израиль не играет роль старшего брата для других народов век церкви. Но в 11 главе заключена еще более глубокая мысль о децентрализации в христианском служении. В повествовании Луки Иерусалимская церковь сначала занимала центральное место. Это была единственная церковь на земном шаре, и Лука много говорил о ней. Теперь же об Иерусалимской церкви будет слышно все меньше и меньше. А о церквах, об их успехе служения – о церквах среди язычников будет слышно все больше и больше. И вот вторая половина 11 главы, она рассказывает об успехе в Антиохийской церкви среди язычников. Там был такой огромный успех. Многие обратились, сотни, а может быть даже и тысячи. Великое число уверовало, как сказано в 25 стихе. Великое число, это очень много. Антиохийская церковь переживает, хотя это язык находится среди язычников, но переживает нечто подобное тому, что происходило в день Пятидесятницы. Люди обращаются, огромное количество новообращенных, все они из язычников. Дальше с 13 главы Лука будет показывать служение Павла, который основывает церкви среди язычников. Итак, об Иерусалимской общине меньше, а о церквах, расположенных в языческих регионах, среди язычников, будет говориться все больше и больше. Эта идея децентрализации здесь у Луки абсолютно ясно прослеживается. Причем Антиохийская церковь развивается очень успешно, а в Иерусалиме сначала даже не знали о ее успехе. Развитие вот этой церкви, как и других церквей, не является результатом миссионерской программы Иерусалимской церкви. Церкви развиваются независимо от Иерусалима. Из чего видно абсолютно ясно, что открытие и развитие церквей не нуждается в прямом разрешении Иерусалима. Церкви развиваются независимо, самостоятельно. Даже Иерусалимская церковь, основанная и руководимая апостолами, даже эта церковь не имела монополии в первом веке на служение Богу, на развитие миссионерского дела и основание новых общин. Послушайте, пожалуйста, то, что я сейчас скажу, мне кажется, это очень-очень важно. Одно из отличий новозаветнего служения от ветхозаветнего состоит в отсутствии какого-то единого духовного центра, обладающего особыми привилегиями. В этом одно из отличий новозаветнего служения от ветхозаветнего. В Ветхом Завете Иерусалим – особый город, храм – уникальное место для поклонения Богу. В Новом Завете ни один город, ни одна поместная церковь не может претендовать на роль главенства, на обладание особой властью над другими городами и другими церквами. В этом отличие новозаветнего служения, новозаветнего духа, в этом отличие той идеи, которую Христос проповедовал самарянке, о том, что поклоняться можно на всяком месте теперь. Да, у разных церквей может быть разный успех, да, у разных церквей может быть разное влияние, но власть у всех церквей, у всех поместных церквей, власть какая? Равная, ограниченная своей конгрегацией. Ни одна поместная община на земле не имеет власти над другой. Очень часто наблюдается следующая взаимосвязь. Чем дальше церковь от новозаветнего духа служения, от простоты Нового Завета, чем ближе церковь к обрядовости и традиционализму, чем ближе она к какому-то подражанию ветхозаветней модели служения, тем более сильную централизацию она имеет, тем более значима для нее какая-то иерархическая, надцерковная, человеческая власть. Например, католическая церковь. В ней служение очень сильно похоже на ветхозаветнее. Она имеет единый всемирный центр Ватикан, и у нее единый глава Папа Римский, который находится в городе Риме. Считается, что этот город обладает особыми привилегиями. Это очень централизованная церковь. Православные церкви, хотя они не имеют единого мирового центра, но у них есть епископы, патриархи, которые обладают властью над поместными церквами, я бы сказал, почти абсолютной властью. А устройство храмов и порядок богослужений в православии во многом заимствованы из Ветхого Завета, чем некоторые из них даже гордятся, считая это более древним и более глубоким. Интересно другое. А как в евангельских церквах обстоят дела? Даже евангельские церкви, многие из которых открыто говорят о независимости церквей, отрицают власть любых лиц над собой, они могут считать какую-то церковь в своем регионе центральной, приписывать ее руководству право вмешиваться в дела других общин. Мне неоднократно приходилось узнавать о том, что братья, называемые какими-то старшими братьями, епископами там, или благовестниками, они приезжали в поместные церкви, в евангельские церкви, открыто вмешивались в дела поместных церквей и отменяли своим личным решением решение церкви, отстраняли служителей, поддерживаемых всей общиной. Такое происходит. И вы знаете, это очень для меня лично и глубоко. В последние годы своей жизни мой отец часто задавал мне один и тот же вопрос. Он меня спрашивал постоянно, ну, пожилые люди, может, забывают. «Скажи мне, где ваш центр? В Москве или в Америке? Кто у тебя главный?» Я неоднократно объяснял ему, что наша церковь независима, поэтому над ней нет никакой человеческой власти. Я ему объяснял, он слушал. Мы потом встречались, он опять задавал один и тот же вопрос. Хотя он являлся членом Евангельской церкви на протяжении десятилетий, он никак не мог поверить, что церковь действительно может быть автономной, и поэтому считал, будто я что-то скрываю или не хочу говорить. Надо признать, что идея о подчиненности поместной церкви какому-то более высокому руководству очень глубоко укоренена в сознании многих евангельских верующих. Ну, на первый взгляд может показаться, что этот вопрос не очень-то важен. Какая разница, независимо поместная община или же подчинена какой-то высшей централизованной структуре? Но разница есть, друзья, и сейчас я намерен показать, что эта разница весьма существенна. Решив децентрализовать в Новом Завете поклонение и служение, Господь не ошибся. Господь не указал на нечто незначительное. Напротив, Он направил церковь по очень важному пути, пути особых благословений, особого успеха. Какого успеха, спросите вы? Каких благословений? Вот каких. Во-первых, децентрализация в служении Богу утверждает авторитет Писания в церкви. Децентрализация в служении Богу утверждает авторитет Писания в церкви. Если церковь, например, принимает какое-то решение на основании Писания, ну, скажем, мы избираем какого-то человека на основании Писания пресвитером, одним из пресвитеров. Мы читаем Писание, мы его знаем, мы видим его жизнь, мы его выбираем. И вдруг приезжает какой-то старший брат, там, епископ, кардинал, как угодно его можно называть, и своим решением отменяет решение всей церкви. Какой сигнал получает община в результате этого? Община получает очень опасный сигнал. Вот какой. Власть, авторитет надцерковного лидера превосходит авторитет Писания и поместной церкви. Авторитет и власть надцерковного лидера выше Библии. Вы тут читаете, решаете, что хотите, но приедет надцерковный лидер и скажет так, как он считает нужным. Когда появляется надцерковная власть, возникает опасность злоупотребления этой властью. Причем для надцерковных лидеров это особенно опасно. Надцерковные лидеры, как правило, они не проповедуют регулярно в поместной церкви. А что это значит? Они не готовят проповедь регулярно. Значит, они не пребывают в Писании постоянно. Значит, они отрываются от Писания более чем пасторы местных церквей, которые пребывают в Писании, если, конечно, они это делают. И поэтому решения надцерковных лидеров очень часто бывают далекими от Слова Божьего. Когда появляется надцерковная власть, Писание всегда теряет свой авторитет. Наиболее наглядный пример такого злоупотребления я только что приводил, это католическая церковь, где власть папы и кардиналов давным-давно затмила власть Слова Божьего. С этим даже уже почти никто и не спорит. История церкви говорит сама за себя. Чем выше влияние на церковной власти, тем ниже авторитет Библии в общинах, подчиненных такой власти. Бывают исключения, но, в общем, к сожалению, именно так. Чем выше влияние на церковной власти, тем ниже авторитет Библии в общинах, подчиненных такой власти. Наиболее преданные Писанию церкви – это церкви, как правило, свободные от любого внешнего человеческого вмешательства. Это было первое. Во-вторых, децентрализация в служении Богу укрепляет чистоту церкви. Чистоту церкви. Согласно учению Христа, чистота поместной общины поддерживается путем применения церковной дисциплины. Матфея 18 глава, стих 15-17. Я напомню вам эти стихи, хотя вы их хорошо знаете. Ну, я думаю, будет полезно еще раз прочитать. Вот как Христос задумал, чтобы поддерживалась чистота церкви. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, то будет он тебе как язычник и мытарь». Обратите внимание, Христос говорит, что последним шагом в решении важнейших церковных вопросов, связанных с дисциплинированием, является не старший брат, не епископ, не кардинал, не папа римский или какое-то его подобие в евангельской церкви. Последним шагом является что? Кто? поместная церковь. Вот церкви скажи, церкви не послушал, здесь стоп. Дальше движения нет. Ну, некоторые пытаются делать эти движения, но они незаконные. Последним, третьим шагом является обращение к церкви. Именно поместная церковь, а не какая-то надцерковная структура, обладает наивысшей властью для решения самого важного вопроса, связанного с отлучением упорствующих в грехе. Если бы Иисус считал, что над церковью должна существовать еще какая-то внешняя власть, Он бы сказал: «Скажи церкви, если церкви не послушает, проконсультируйся с другими церквами. Или обратись к старшему брату». Но ничего такого Иисус не говорит. Он говорит, если церкви не послушает, это все. Это последний шаг в применении церковной дисциплины. Он не говорит, призови братьев из Иерусалима, позови апостолов, устрой консилиум. Господь ограничивает нас церковью, подчеркивая этим полноту ее власти для решения всех внутренних вопросов. Разве неизвестны нам случаи в общинах, подчиненных какой-то иерархической структуре, когда поместная церковь отлучает какого-то человека, а он оказывается вдруг братом, сватом, родственником какого-то надцерковного лидера или другом надцерковного лидера. Надцерковный лидер приезжает в поместную общину и отменяет это отлучение своим решением. Таким образом, человек, совершающий грех, совершающий непослушание, остается в поместной общине и остается его грех ненаказанным, недисциплинированным. Что происходит с такой церковью, если грешник не дисциплинируется в ней? Такая церковь духовно деградирует и духовно разлагается. Такое вмешательство смущает общину, смущает церковь. И в будущем заставляет пресвитеров задуматься о местной церкви. Так, кто согрешает? Такой-то человек. Прежде чем его обличать, давайте узнаем, нет ли у него друзей и родственников среди старших братьев. Если есть, ничего не получится с ним сделать. Мы можем дисциплинировать только тех, у кого нет наверху друзей и родственников. Это нарушает чистоту поместной церкви. И это разрушает общину. Только церковь, независимая от внешней человеческой власти, способна поддерживать чистоту в своих рядах, руководствуясь исключительно учением Библии, а не какой-то человеческой конъюнктурой. В-третьих, децентрализация в служении Богу защищает церковь от лжеучений. Множество независимых церквей. Вот представьте, есть, скажем, 1000 независимых церквей. Все они независимы, друг другу не подчиняются. Могут по доброй воле поддерживать братские контакты с кем-то, а с кем-то не поддерживать. Но они все независимы. И вот представьте, какое-то ложное учение движется. Захватить 1000 церквей, это нужно 1000 церковных советов убедить, что это ложное учение правильно. Но если над этими 1000 церквами существует надцерковный орган власти, который давно приучил эти церкви, что его решение выше Писания, то ложному учению достаточно захватить один надцерковный орган власти, и он потом с легкостью и достаточной быстротой распространит это ложное учение на все эти 1000 церквей, входящие в эту конфессию, союз, деноминацию или как угодно религиозную группу. Легко это сделать, когда авторитет Писания давно уже подавлен надцерковным руководством. Но если церковь независима и группа независимых церквей, захватить их ложным учением будет очень непросто. В-четвертых, децентрализация в служении Богу развивает ученичество в поместной церкви. Ну, вы знаете, что ученичество невозможно без доверия между церковью и пресвитерами. Вот почему вы так внимательно должны следить за тем, чтобы развивать доверие к пастырям, к пресвитерам, к поместным лидерам, душепопечителям. Вот почему вы должны очень решительно пресекать любые попытки тех, кто пытается разрушить церковь, подрывая такое доверие. Это очень важный принцип. Изучите историю всех благословенных церквей, у них один общий критерий. Люди в большинстве своем следуют за своими лидерами и в полной мере доверяют им. Это принцип, без которого церковь не может иметь благословения. Не может просто. Но когда существуют надцерковные лидеры, то, как правило, существует такая практика. На церковный лидер приезжает в поместную церковь и устраивает там прием граждан, грубо говоря, братьев и сестер. Он садится где-нибудь в кабинете или здесь просто на лавочке, и люди подходят к нему и задают ему вопросы, и он дает им ответы. И его ответы считаются более значимыми, чем ответы местных пастырей. Но местные пастыри знают этого человека давно. Вся история болезни этого человека перед ними открыта. А надцерковный лидер видит его, может быть, первый и последний раз. Следовательно, его изучение жизни того, кто задает вопрос, поверхностное, неглубокое, соответственно, и ответ будет приблизительно таким же. Мы не верим в то, что Дух Святой каким-то образом просвещает надцерковного лидера в большей степени, чем местных пастырей, если Дух Святой вообще не повелел, чтобы надцерковные лидеры существовали. Итак, надцерковные лидеры дают советам местных пресвитеров, подрывающие доверие к ним и, соответственно, загоняющие душепопечение ученичества в тупик. Поэтому, как правило, в церквах, где очень активно влияние надцерковной какой-то структуры, душепопечение, ученичество развивается очень плохо, и при каждом вмешательстве извне может быть нарушено и может заходить в тупик. В-пятых, децентрализация в служении Богу сохраняет мир в церкви. Я тоже неоднократно замечал. Смотрите, представьте, что поместная церковь приняла какое-то решение. Приезжают надцерковные лидеры и принимают противоположное решение данному решению. В церкви начинается разделение. Левая сторона церкви поддерживает решение местных лидеров. Правая часть церкви, грубо говоря, поддерживает решение надцерковных лидеров. И в результате начинается разделение. Если же церковь защищена от внешнего вмешательства в свои дела, этим она устраняет значительную причину для ссоры и конфликта внутри себя. Также независимость поместной церкви способствует миру во взаимоотношении с другими церквами. Ну, смотрите, автономная церковь, она самостоятельно выбирает, с какой церковью ей сотрудничать, с какой нет. Если сотрудничество с какой-то церковью способствует нашему духовному росту, миру и единству нашей церкви, мы это сотрудничество развиваем и укрепляем. Если сотрудничество с какой-то церковью мешает миру в нашей церкви, мы это сотрудничество что? Прекращаем и живем дальше мирно. Но если вы находитесь внутри одной деноминации, вы обязаны постоянно встречаться с другими церквами. Вы обязаны постоянно встречаться с лидерами разных церквей. И, может быть, вы бы давно уже прекратили общение с этими церквами и с этими лидерами, прекратили контакты, но не можете, так как подчиненность одной группе, одной структуре заставляет вас это делать. Таким образом, напряжение никогда не утихает. Я очень неоднократно слышал от братьев, которые любят Писание, изучают Писание и проповедуют Писание. Эти братья, находясь вот в какой-то такой централизованной структуре, говорят мне: как пойдешь на вот эту встречу деноминации или союза, или какой-то группы, как послушаешь о конфликтах между лидерами разных церквей, связанных внутри одной деноминации, потом Библию не можешь 2 недели изучать. В голове все время вот эти переживания, что пастор той церкви сказал этому, а эти той. И вот это все постоянно захватывает, и не до Библии. Только чуть-чуть отойдешь, уже приглашают на новое совещание. Поедешь на новое совещание, опять в напряжении. Только чуть-чуть отойдешь, в следующее совещание. Он говорит: ну просто невозможно спокойно заниматься церковью. Молодой пастор свидетельствует, что все эмоциональные силы уходят на выяснение отношений с лидерами других церквей, на угождение надцерковному старшему брату. Так что на созидание мира и единства в своей поместной церкви у него вообще не остается сил. Его там стали упрекать, что он плохо с людьми работает, что он мало проповедует, мало учит, мало назидает. Он говорит: да я еле-еле живу, я в таком нервном напряжении из-за всего этого внешнего взаимодействия, то сюда я просто прихожу отдыхать. Слава Богу, что хоть вообще прихожу. Если дальше так дело пойдет, то может уже и сюда приходить перестану. Но если церковь независима, она свободно выбирает, с кем сотрудничать и с кем не сотрудничать, и сохраняет мир с другими церквами. Если какая-то церковь враждует против нас и не хочет на основании Писания стремится к миру. Мы не продолжаем с ней враждовать. Мы просто отдаляемся от нее и живем дальше мирно. В Писании же сказано: «Удали наушника, и исчезнет ссора». Прекратите контакты с теми, кто ссорится с вами и не хочет мира. Прекратите с ними контакты, и ссора исчезнет. Но если вы внутри одной деноминации, вы контакты прекратить не можете, поэтому все время огонь ссоры горит и не гаснет. И последнее, шестое. Децентрализация в служении Богу не допускает сращивания церкви и государства. Это тоже очень важный принцип. Когда приходит политический диктатор, он, как правило, пытается взять под контроль сначала политическую ситуацию в стране, экономическую, и затем он доходит и до религиозной, он пытается контролировать церковь, чтобы церковь обслуживала его интересы, отстаивала его политические и экономические взгляды. И легче всего диктатору это сделать, когда церкви все объединены в одну структуру. Ему нужно только покорить, подмять под себя руководство этой структуры. Тогда он захватит всю деноминацию. Помните, Сталин там и после Сталина, они вообще всех хотели, и они даже были недовольны, что был союз баптистов, пятидесятников там и адвентистов. Им это слишком много, они всех в один союз пытались объединить. Адвентисты, пятидесятники, так проще руководить, проще управлять. Но когда церкви автономны, независимы, тогда вот этой неверующей власти необходимо покорить каждую общину в отдельности. Тогда захватить церкви и влиять на нее, заставлять поступать против Писания гораздо-гораздо сложнее. Римские власти взяли под контроль Иерусалимский храм, взяли Синедрион, первосвященника, и благодаря этому получили контроль над официальным иудаизмом, по крайней мере, в Иерусалиме и его окрестностях. Группа независимых церквей лучше противостоит сращиванию с государством, чем группа, объединенная в одну централизованную структуру. Мы уже читали с вами сегодня из первой главы книги Откровения. В начале служения мы читали: «Иисус ходит посреди семи светильников». Есть светильники, это поместные церкви Малой Азии, они так названы. И есть церковь, и есть Христос. И между ними нет никакой структуры. Все церкви равны, они, Христос посреди, то есть это такой круг образует. Церкви не выстроены по какому-то порядку, так что одна впереди церковь, а вторая за ней. Они все в равной степени вокруг Христа. Во второй и в третьей главах книги Откровения Господь говорит: ангелу Ефесской церкви напиши, ангелу Смирской церкви напиши, обращаясь лично к лидерам поместных церквей. Христос и лидеры поместных церквей. Он не говорит: напиши их старшему брату, кто отвечает за все эти семь общин, и пусть он поедет и там сделает то и то. Христос напрямую обращается к лидерам поместных общин, подчеркивая, что церкви отчитываются только перед Ним и не перед какой внешней человеческой властью. Нам следует твердо держаться учения о независимости поместной церкви, чтобы получать все благословения, о которых мы говорили сегодня. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!